Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга «Сырной седмицы» протоиереем Александром Шаргуновым. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Час писателя». У микрофона автор и ведущая Елена Чудинова и писатель-документалист Дионис Каптарь.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Масленица» с 20 по 26 февраля в Сокольниках в павильоне номер 11.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке-ярмарке «Масленица» с 20 по 26 февраля с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 11.1. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. 24 февраля в Славянском культурном центре состоится творческий вечер Людмилы Кононовой. Начало 18 часов. Справки и заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. Повторяем телефон 8-916-544-15-16. Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая состоится с 7 по 12 марта в деловом центре «Амбер Плаза». Выставка посвящена юбилею, трагической в новейшей истории России даты – столетию гибели императора Николая II и его семьи. Один из главных участников выставки – монастырь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Музейное сообщество города Екатеринбурга предоставило экспозицию, связанную с историей российской императорской династии. Алапаевский женский монастырь преподобно-мученицы Елизаветы подготовил цикл лекций, посвященных житию великой княгини Елизаветы Федоровны. Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки пройдет фотовыставка «Люди, меняющие мир». На выставке вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Приглашаем вас посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения – Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 7 по 12 марта. Время работы с 11 до 20. Вход свободный.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 110-е зачало, 23 глава с 1 по 34 стих и с 44 по 56. «И поднялось все множество их, и повели Иисуса к Пилату, и начали обвинять его, говоря: „Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем“. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. Пилат сказал первосвященникам и народу: „Я не нахожу никакой вины в этом человеке“. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: „Разве он галилеянин?“ И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. И так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафея, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Весь Синедрион, все сонмище иудейское, обвиняет Господа перед Пилатом. Их обвинение чисто политическое. Он возбуждает народ к неповиновению власти, запрещает платить подать кесарю и называет себя царем, соперничая с кесарем. Они знают, как должна подействовать эта продуманная злобная ложь. Они ни перед чем не остановятся, чтобы уничтожить того, чья проповедь представляет несомненную угрозу их благополучию и власти. Они отвергли его за то, что он не захотел ничего предпринять против кесаря, а теперь именно это является главным основанием для суда над ним. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь, царство Христово всецело духовное, оно не связано с юрисдикцией кесаря. Все, кто знал Христа, знали, что он никогда не хотел быть царем иудейским, тем, кто противопоставляет себя власти кесаря. И Пилат объявляет о невиновности Христа. Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Опытный правитель, он видел насквозь его обвинителей, и у него не было никакого желания удовлетворить их прошение. Но он не хотел также портить с ними отношения. С яростью они стали настаивать, что Христос был из Галилеи, из того самого места, которое славилось мятежами. Пилат же увидел в этом возможность передать решение дела Ироду Антипе, правителю Галилеи, который по случаю Пасхи находился в это время в Иерусалиме. Ирод оказался одним из тех очень немногих людей, которым Господу было абсолютно нечего сказать. Самому последнему грешнику, когда он обращается ко Господу, отвечает Господь, а здесь полное молчание. Почему же это произошло, если Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что Ирод хотел только поглазеть на Христа, как на диковинную знаменитость, а не услышать его учение и изменить свою жизнь. Он надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. Но Божьи чудеса не бывают дешевыми, и всемогущество Божие не может являться по прихоти величайших земных владык. Его интерес ко Христу ограничивался только любопытством. Мы знаем, что до ныне огромное большинство людей отказывается воспринимать Христа серьезно. Если бы было иначе, они обратили бы несравненно большее внимание на слова Господа и на то, что Он совершил. Они не дают Ему места в своем сердце и думают, что легко обойдутся без Него. В то время как Христос — самая важная личность для каждого человека, живущего на земле. Ирод со своими воинами уничижил Христа, стараясь показать, что Он ничего не представляет собой для них. Они насмеялись над Христом, как над тем, кто утратил свою чудесную силу и стал таким же немощным, как все. Он одел Христа в светлую одежду, как шутовского царя, и отправил обратно к Пилату, научив воинов Пилата подвергнуть его такому же бесчестию перед казнью. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Те, кто находится в ссоре, могут объединяться против Христа. Христос — великий миротворец. Пилат и Ирод оба признали его невиновным. Но их согласие в этом, несмотря на то, что они обладали властью, не подвигло их к освобождению Господа. Совершенно ясно, что Пилат не хотел осудить Христа. Он хорошо понимал, что это осуждение будет позором римского права, составлявшего славу империи. Он предпринял несколько попыток избежать смертного приговора. Он пытался передать решение вопроса Ироду. Он пытался убедить иудеев принять Христа как пленника, освобожденного на Пасху. Он предложил им компромисс, говоря, что, наказав бичеванием, отпустит его. Бичевание — еще одна, последняя попытка спасти осужденного от распятия, но это и первая брешь в сопротивлении Пилата. Быть готовым подвергнуть страшному наказанию того, чью невинность он только что публично засвидетельствовал, было явной сдачей всех позиций. Эпизод с Вараввой со скорбной иронией иллюстрирует ложь религиозных властей Израиля, которые только что обвиняли Христа в политической крамоле, а теперь с великим криком вместе с народом требуют освобождения подлинного мятежника и убийцы. Этот эпизод обнажает также ответственность за преступление всех живущих в Иерусалиме, Они требуют казни невинного Господа и освобождения виновного. Как сказано в книге Деяний перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его, «Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Требуя освобождения подлинного мятежника, они показали, что им нужен не мир, а вооруженный мятеж против Рима, который погубит их. Весь народ стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам Варавву!» Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, как если бы у них было безусловное право настаивать на величайшем в истории человечества беззаконии. И превозмог крик их и первосвященников. Пилат боится, что мастера интриг иудеи состряпают на него донос в Рим, который положит конец его карьере. И он жертвует справедливостью ради сохранения своего места правителя Палестины. Пилат трусливо капитулирует перед их натиском, решив освободить бунтовщика и осудить того, кого он трижды объявил невиновным. Он предал Иисуса в волю их. Он не мог поступить более жестоко, чем предать Господа в волю их. Впечатление, что сами первосвященники и начальники этого народа ведут Господа на казнь и распинают его, а римские воины, исполнители смертного приговора, появляются позднее. Мы видим, с какой поспешностью совершается суд над Господом. Он был приведен к первосвященникам на рассвете, потом к Пилату, потом к Ироду, потом снова к Пилату. Следует долгая борьба между Пилатом и народом. Его предают бичеванию, венчают терниями, глумятся над ним, и это все происходит в течение нескольких часов. Никто никогда не изгонялся так из мира, как Христос. Когда они вели его на смерть, он упал под тяжестью креста, и они возложили крест на некоего Симона Киренея, не нашедшего с поля. Восходя к смерти, Господь несет крест каждого из нас. И блажен человек, который сподобляется узнать, что тяжкий крест, возложенный на него как бы случайными обстоятельствами, оказывается крестом Господним, его радостью и спасением. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Среди них было немало и таких, кто плакал просто из жалости к нему, а не потому, что уверовали в него. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Крестная смерть Христа явится победой и торжеством над его врагами и нашим избавлением. Он купит этой ценою вечную жизнь для нас. И потому мы должны плакать не столько о нем, сколько о наших грехах и грехах наших детей, явившихся причиной его смерти. Такое бедствие надвигается на Иерусалим, что они будут желать быть бездетными, то, что считается для них проклятием, и умереть заживо погребенными, только не видеть ужасы, происходящие в мире. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Господь говорит, что это с неизбежностью будет. Ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет? Христос — зеленое, цветущее, плодоносное древо жизни. Весь род человеческий — сухое древо. Самые великие святые по сравнению со Христом — сухие деревья. Вернее, они начинают зеленеть, когда прививаются ко Христу и Его кресту. В наших страданиях и смерти мы достойны и по делам своим приемлем, но Господь крестом нас, мертвых грехами нашими, вводит нас паки в рай, в божественный сад. Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Он был не только распят как злодей, но и причислен к ним. И воины делили одежды его, бросая жребий. Что могла значить для них смерть какого-то преступника? Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Господь говорил много чудесных слов, но немного найдется чудеснее этих. Первые слова, которые он произносит на кресте, — молитва о прощении убивающих его. Не может быть прощения их греху, но ради этого прощения он пришел в мир и принимает смерть. Весь род человеческий обнимает эта молитва, все, кто покается и уверует в Евангелие. Его кровь говорит громче, чем Авелева: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Ибо если бы знали, то не распяли бы Господа славы». Есть такое незнание, которое делает частично извинительным грех. Но грех остается грехом. И потому самое главное, о чем мы должны просить Бога, для себя и для других, — прощение грехов. Нет ничего прекраснее и удивительней, чем христианское прощение. С самого начала церковь приобщалась этой тайне Христа. Когда архидиакона Стефана побивали камнями, он молился: «Господи, не вмени им греха сего». И такой же была молитва преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Мы должны молиться за наших врагов, за ненавидящих и гонящих нас. Если Христос молился за своих врагов, могут ли быть у нас такие личные враги, которым мы не должны простить? Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, как если бы солнце не могло больше видеть, что делают люди. В мире всегда наступает тьма, когда люди предают поруганию Христа. И завеса в храме раздралась посредине. Раздирание завесы — знамение, что власть тьмы сил зла раскрылась до конца, а также знамение разрушения храма. И это знамение, что святое святых, куда только первосвященник раз в году мог входить жертвенной кровью, теперь открывается для всех людей присутствием Божиим. «Видевший меня, видел Отца», — говорит Христос. На кресте является в полноте любовь Божия. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это значит: «Отче, прими мою жизнь и смерть, вместо жизни и смерти грешников, за которых я умираю». Он приносит себя в жертву за нас, предает свой дух в руки Отче, с тем, чтобы принять его в раю и в третий день воскреснуть. Господь освятил эти слова для нас, да и мы сподобимся произнести их в последний час во всецелом доверии Богу, зная, что смерть для нас — приобретение. Тьма приходит, наступает час видения и созерцания. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». А в Евангелии от Марка сказано: «Сын Божий». Тайна невинности велика, и никто не праведен, только один Бог. Сотник и народ глубоко потрясены тем, как умирал Христос. Его смерть могла сделать то, что не могла даже жизнь. Начинает исполняться его слово: «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
наших постоянных жертвователей, настоятелей, клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Щелково Московской области, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, диакона Иоанна, болящего младенца Тихона, болящего Николая, болящей Людмилы, болящей Валентины, болящей Любови, Владимира, Антонины, Ольги, Марии, Сергия, Марины, Галины, Лидии, Михаила, Артемия, Анны, Нины, Галины, Виктора, Алексия, Виталия, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Любови, Ксении, Евгении, Николая, Игоря, Константина, Кирилла, Дмитрия, Валентины, Анны, Елены, Ларисы с отчадами, Прасковьи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Уже завершается февраль. И приближается страшное столетие февральской катастрофы. Напоминаю, что по старому стилю она произошла 23 февраля, а по новому стилю 8 марта. Что же из этих праздников нам хочется праздновать? Многие, кстати, говорят, а говорю с немного, что праздники 8 марта и 23 февраля отмечали в родительском дому. Ну и что? Вспомним, какие праздники отмечали в родительском дому у крестителя Руси, святого князя Владимира. Тризны всякие устраивали. Так что сомнительное оправдание, но во всяком случае февральская катастрофа продолжается, и весь год, весь 17-й год ведущей темой моих программ остается революция, состоящая, как мы знаем, из двух этапов. И вот с ее последствиями, с ее предпосылками и далее. И вот сегодня мой гость Дионис Каптарь, писатель-документалист, пишущий под псевдонимом Дмитрий Зыкин.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Здравствуйте, Дионис. Мы с вами, вот я упомянула, что мы будем говорить в том числе и о предшествующих событиях, о прогнозах, которые сбывались или не сбывались. И вот у вас очень интересный материал по прогнозам, чтобы некоторым немножко как бы донести.
Хорошо, я тогда сам обосную, что называется, важность темы. Вот смотрите, наверное, раз в 5 лет вот в информационное поле вбрасывается так или иначе тема прогноза Менделеева. Ну, мне 39 лет, кому больше, тот помнит, наверное, еще больше. Я уже последние лет 20 помню, как появлялся этот спор, вспыхивал в медиапространстве и опять исчезал.
Да-да, такая комета как бы вспыхивает. И как многие действительно важные информационные поводы, к сожалению, тут же куда-то улетает.
Но этот случай не совсем тот, потому что он уже опять вспыхивает.
Да.
То есть что-то мучает людей, и с одной стороны, и с другой, вокруг темы прогноза Менделеева о численности населения нашей страны. Что-то мучает. Что? Да? Интересно то, что появляется вот этот вот информационный повод, вокруг него споры. Через некоторое время, как будто бы к следующему раунду соперники расходятся, подготовившись к новой опять. И что я могу сказать? Я много на эту тему посмотрел, как люди спорили, посмотрел, почитал-то, в книги попало, в красной публицистике. Это много, это постоянно там присутствует, среди их оппонентов много. Могу сказать, что, к сожалению, в абсолютном большинстве люди не читали Менделеева. То есть сам прогноз они формулируют, как вот им кто-то напел, ну, как в старом анекдоте.
О, Дионис, вы тут коснулись больнейшей темы, потому что, к сожалению, с одной стороны, мы живем в предельно информационном пространстве, с другой стороны, люди привыкли воспринимать информацию через популяризацию. Да, вот кто-то напел Каруза.
Да, вот о том и речь. Самое интересное, что вот не просто популяризация, а популяризация второго, третьего, пятого порядка.
Да,
то есть
да,
эхо,
да.
эхо, все глупее, 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 глупее. До полной профанации, до самоотрицания. То есть, когда они под видом прогноза Менделеева дают что-то вообще противоположное. Ну, слава богу, книга Менделеева у меня на полке есть, поэтому я могу говорить именно о прогнозе Менделеева, прочитав Менделеева. И я вот как один из, вот, вы знаете, сотрудников, кстати, достаточно православного портала Кирилла Мефодия, имел, так сказать, честь отвечать Захару Прилепину в полемике. То есть, я как раз в этом участвовал. Огромное количество людей очень положительно отнеслось к его ошибочной статье, написало, скажем так, несколько тысяч было прочтений, несколько сот комментариев, его, наконец, молодец, разъяснил.
Огромное количество людей очень положительно отнеслось к февральской революции.
Вот поэтому и надо не игнорировать проблему, а рассказывать этим людям, в чем они неправы.
Конечно.
Да, вот это самое главное. Конечно,
так истинно... что давайте, у меня, да, к счастью, вы,
да,
в студии, не кто-нибудь, давайте просто... вернемся к Менделееву.
Вернемся. Я к тому просто, что проблему нельзя игнорировать, она сама от этого не решится. Значит, что мы знаем? Что прогноз сделал, какой прогноз Менделеев сделал в 1906 году? Он сказал, что в 50-м году в Российской империи, заметьте, Российской империи, не Российской Федерации, будет проживать, я буду округлять, 283 миллиона человек. А вот в начале 21 века, это 2000 год, 594,3 миллиона. Значит, соответственно, всегда эти цифры были как раз и предметом споров последующих, потому что очевидно, что прогноз, ну, не совпал с реальностью, он разошелся с реальностью.
Ну да.
И вот тут, естественно, излом, вилка. Первая часть людей говорят, что ну вот мы и видим цену революции. Вот мы и видим, что Россия не досчиталась столько-то людей, потому что переписи в советские времена проводились. Сравните прогноз Менделеева с переписью. И вот разница – это и есть цена революции. А в каком смысле не сбылся прогноз? Он оказался завышен по сравнению с реальностью. То есть не добрала Россия количество населения.
количество русского православного
населения. Ну, я могу, сейчас мы к этому вернемся. То есть, конечно, поправку-то на земле делались. То есть, тут прогноз на Российскую империю, но это же не проблема сделать поправку на другую территорию. Убрать польские земли, убрать финские земли, там еще какие-то, прибавить Галицию, которая не была в составе царской России, но была в составе Советского Союза. Это все проблемы арифметические, они очень простые. И получается большой, что называется, зазор численности населения. Начали обсуждать, почему так произошло. Ну, естественно, что такая, скажем так, красная публицистика сразу сказала, а это Менделеев не прав.
Ну, разумеется.
Да, так это Менделеев не прав, ну а что вы хотите? Ну откуда он мог знать в 906 году, что будет в 50-м? То есть Менделеев, конечно, мы уважаем Менделеева, все понятно, но даже...
То есть таблицу исправлять не пытаются?
Ну, они... Нет, там таблица на самом деле простая, вот...
Я имею в виду таблицу элементов.
Не, химическая, да, это простая, там никуда, тут там нет возможности.
Нет, просто вот, Дианис, вот вы смеетесь, а между прочим, после того, как товарищи пытаются до сих пор произвести клетку из живого вещества, до сих пор отстаивают академика Лысенко, я ничему не удивляюсь, в том числе и поправкам в таблицу Менделеева.
Нет, ну, строго говоря, таблица Менделеева правилась, и правилась она не в советские времена.
Ну, это понятно, но я немножко не об этом.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Но таблицу Менделеева трудно править, потому что это вещь математически такая четкая, химически проверяемая, а тут социальные процессы. Социальные процессы всегда имеют, ну, как сказать, поле для демагогии. И для передергивания. Ну вот, например, первый и классический аргумент против Менделеева. Менделеев, как утверждают его критики, рассчитывал на то, что в царской России, ну, произойдет постепенный рост медицинского обслуживания, конечно, будет падать смертность, как и в других европейских государствах, которые по этому параметру обгоняли царскую Россию лет на 30 вот, по младенческой смертности. Мы тоже подтянемся. Смертность у нас упадет, прирост населения вырастет. И поэтому он закладывался не исходя из актуальных в его времена приростах, а на перспективу, на то, что будет лучше, и вот с учетом этого делал расчет. Вот так говорят.
Я, к сожалению, не помню, может быть, вы помните, значит, вот такой момент. Уже к этому времени были изобретены те лекарства, которые стали спасать огромное количество женщин при родильной горячке.
Вы знаете, я знаю, о чем вы говорите. На самом деле перелом произошел, появление антибиотиков, а это произошло после революции.
Да.
Вот. А по поводу родильной горячки, там появились, я знаю, откуда у вас может быть такая путаница, появились некие гигиенические рекомендации, которые тоже снизили. Если хотите, мы это затронем, потому что это тоже моя тема,
это
демографическая.
Как бы это относится к... Я почему пытаюсь у вас уточнить, потому что это, в общем, относится к прогнозу по
относится, конечно,
численности населения. Ведь была же огромная смертность женщин.
Могу так сказать, что по мере распространения самых элементарных просто гигиенических знаний, мойте руки перед едой, до революции уже началось падение младенческой смертности. Что касается смертности в более старших возрастах, то показатели царской России были равны показателям Советского Союза 1980 года. Например, то есть смертность среди 30-летних в 1897 году, заметьте, не в 13-м, в 13-м еще лучше, она такая же, как в 1980-м. Смертность среди стариков в 1897 году в царской России ниже, чем в Советском Союзе в 80-м. Значит, продолжительность жизни, соответственно, для людей, которые перешагнули опасный период младенчества, ну, то есть для, например, 5-летних и старше, такая же, как в самых развитых странах Европы. Это ничуть не уступает. Mm-hmm. Ничуть и никак. Для любого возраста после примерно 7 лет у нас отличные показатели самых развитых стран мира. Самых развитых. Это Германия, Англия, Франция. Уступали мы, можно обсуждать почему, но сразу скажу, по младенческой смертности. Да, вот там у нас было хуже. Тем не менее, за последующие 100 лет разница между младенческой смертностью вот в нашей стране и в Европе также и не сократилась. Она падала, но и там падала. И этот вот разрыв так и не удалось привести к нулю. То есть что получилось? За 100 лет все другие страны в старших возрастах уменьшили смертность, а в Советском Союзе, в Советской России, нет. Не уменьшилось, осталось на том же уровне. А младенческая смертность, правда, конечно, упала. Это вот антибиотики сработали. Но, опять же, упала не столь быстро, как в Европе. То есть это вот социальные достижения Советского Союза, это блеф.
Да, разумеется. Поэтому пусть товарищи нас послушают.
Так, если надо, я им расскажу подробно. Итак, мы отталкиваемся от того, что, как вот говорят про Менделееву, приписывают, что он взял не актуальные в его годы показатели прироста, ну и дальше продлил, а завышенную, надеялся, что будет лучше. Это неправда, сразу скажу. Значит, это сразу формулировка ошибочная. Нет, Менделеев исходил из показателей заниженных по сравнению с его реальностью, потому что он прекрасно понимал, и здесь мы выходим на второй аргумент, обычно как говорят, хорошо, это потоньше, немножко тоньше аргумент, этот первый аргумент совсем глупый, то есть ясно, что человек не читал Менделеева. Второй, да, но ведь ясно, что Менделеев брал показатели крестьянской страны, но ведь известно же, что крестьянские страны имеют прирост населения больше, чем высоко урбанизированные. Так они говорят. А Менделеев этого не знал. Откуда он мог знать, что в 20 веке будет у нас 80% жить в городах? Ну, не 80, сейчас 76, ну, почти 80.
Я боюсь, это в кошмарном сне не могли предвидеть.
Менделеев прекрасно знал, что будет, значит, Россия высоко урбанизированной. Почему? Потому что этот процесс он изучал в сравнении с европейскими странами. И вот просто, опять же, мало знают, что кроме прогноза своего, у него есть масса работ по демографии на стыковочных темах, на темах, связанных с демографией. У него в его время было три страны классические. То есть Англия, в Англии, значит, еще в начале 19 века больше половины населения жило в городах. В начале 19-го, не в начале 20-го, когда был прогноз, уже целые 100 лет, как эта страна была высоко урбанизированной. Дальше, то есть это страна старой урбанизации. Вторая страна, страна Германия, в которой урбанизация уже довольно развитая, но тенденции старые и крестьянские еще по инерции продолжаются. Это как бы промежуточная форма. И прирост довольно большой. Было на его глазах у Менделеева. И, наконец, самое главное, это Франция с небольшим, самым небольшим приростом, практически таким, как сейчас. Почти. Ну, не таким, но почти. То есть у него было три примера хороших, он прекрасно видел, и на эту тему он тоже писал. Он говорил, вот мы видим, что в Европе западная, Германия, Англия, Франция, в общем-то, исчерпали практически свободные земли на своей территории. Там, в общем-то, некуда прирост давать. Поэтому...
Вы знаете, я тут уточню небольшую деталь по поводу Франции. Вот просто как...
Вы знаете, в Франции спора нет.
Вот, уточню, что Франция до сих пор изо всех сил держит аграрный статус, но вот я думаю, что это уже учитывалось давно-давно-давно, что, тем не менее, процент людей, занятых небольшой. На селе, очень небольшой, за счет чего это происходит? За счет, разумеется, современных технологий.
Да.
То есть один фермер может невероятно много сделать
за день. Да.
Одна семья может огромнейшее хозяйство вести.
Все верно, так и есть. Так оно и было во Франции уже тогда. Это Франция один из лидеров вот в этом направлении. Поэтому у Менделеева не нужно было предсказывать, что будет в будущем, в принципе, в мире. Он уже видел многие вещи, на его глазах они сбылись. Поэтому, зная, что, конечно же, не удержится тот такой высокий прирост населения, который был в царской России, когда, ну, очень большие семьи, это вряд ли такое удержится, он сказал, что давайте мы будем исходить из скромных показателей, что будет 1,5% в год расти население, то есть 15 человек на 1000 жителей. Вот в его времена это было 1,7%. Он говорит, нет, 1,7 вряд ли удержится процента, давайте на 1,5% будем считать. Обоснованно ли было это 1,5? Есть теперь третий аргумент, самый честный, то есть без передергивания. Он говорит, ну, может, и 1,5 это тоже завышено. Может быть, урбанистические страны не растут в принципе со скоростью 1,5? Может быть, урбанистические страны вообще обречены на вымирание? Есть же и такой подход. И после чего они опять говорят, Менделеев не прав. Но тогда мы опять возьмем не то, что Менделеев предсказал, а то, что реально было. Вот, пожалуйста, 50-й год в Советском Союзе было 17 человек прироста населения на 1000 жителей, 1,7. То есть, что мы видим? Мы видим, что урбанизация в Советском Союзе, ну, в 50-м году, безусловно, была значительно выше, чем во времена Менделеева. Тем не менее, Менделеев, оказывается, исходил из скромных показателей. Он еще и не добрал, он еще и с запасом, как корректный ученый. К 60-му году еще увеличился прирост в Советском Союзе. Он был 17,8 человек на 1000 жителей. Почему? Семьи действительно были меньше, чем в царской России. Они сокращались. То есть по количеству рождений, если иметь.
Но урбанизация – это неизбежно сокращение семей,
да.
Потому что человек как-то вот не
тесно
склонен...
Ему. Тесно ему.
когда жилье тянется вверх, а не в стороны,
тесно,
человеку тесно.
Но дело в том, а почему же тогда прирост увеличивается? А потому что смертность падает за счет как раз антибиотиков. Наука есть наука. То есть, иными словами, если бы при царской России, при том сохраненном уровне рождаемости, еще и антибиотики были, это был бы такой демографический взрыв, хотя он и так был. Но получаем интересный момент. Менделеев, оказывается, исходил из очень скромных показателей, значительно меньших, чем актуальны были и в его время, и в 50-м году, и в 60-м году. Почему я взял 50-е и 60-е? Потому что между ними все эти года тоже превышали по приросту. Это 10 лет. Это не аномальные 2 года, а между ними весь период. То есть как только началось, в конце концов, война закончилась, как только более-менее мирное развитие началось, урбанизация еще не вышла на показатели, там, где 70%, вот 75%, как сейчас, ну, она была где-то примерно 50% в те годы. Прирост все равно еще был даже выше, чем у Менделеева. Значит, и вот перепись населения в стране была как раз в 59-м году, а мы уже убедились, что к 60-му году точно модель Менделеева верна в своих предпосылках. Он даже, можно сказать, и не добрал немножко. Вот после 60-го года в Советском Союзе прирост падает меньше, чем полтора. И, строго говоря, это дает возможность нашим оппонентам говорить, ну да, это вот объективные демографические процессы, меньше, чем 1,5% прирост, соответственно, модель Менделеева не работает. Но до 60-го работает точно. Вот после 60-го, вот просто отдельный разговор, но до 60-го работает, даже не добирает.
Все-таки совпадение прогноза Менделеева с реальностью и
да.
влияние революции на...
А вот сейчас вот последняя фраза, я к этому веду. Вся эта преамбула нужна была, как в теореме. Много-много доказываешь, а потом одна, так сказать, фраза. Итак, модель Менделеева абсолютно корректна в плане своих предпосылок до 60-го года. А в 59-м году была перепись населения и разница между... правильной, корректной моделью Менделеева и реальным численностью населения составило 84 миллиона человек. Россия не добрала 84 миллиона человек по причинам, не связанным с урбанизацией, не связанным с какими-то ошибками, а по причинам, четко связанным со сверхсмертностью. Сверхсмертностью, аномальной смертностью. Таким образом, аномальная смертность с 906 года по, соответственно, 59-й год, 60-й год составило 84 миллиона человек. Значит, вот здесь мы сразу можем иметь некий прикидочный, конечно, довольно прикидочный механизм оценки цены революции, цены гражданских войн. Ну, Первая мировая, само собой, это до революции, к этому отношения не имеет, здесь поправку тоже можно делать. Но мы видим, что речь-то идет о цифрах 84 миллиона. Мы видим, при том, что убитыми Россия потеряла в Первой мировой 1 миллион 300 тысяч. Убитыми и умершими в плену, вот, то есть это небольшая поправка, если кто-то думает, что речь идет, допустим, о 10 миллионах, это не так.
Тогда все-таки проясните для наших слушателей, откуда такая чудовищная, немыслимая цифра.
Вот разница, да, недобор, ну недобор очевиден, это гражданская война, последствия. Это, очевидно, голод, который продолжался ежегодно в Советском Союзе с 23-го по... 33-й был пиком голода, только лишь пиком, о котором говорят. На самом деле голод с поеданием трупов разложившихся, скотомогильника, людоедства, собак, кошек, он шел каждый год с 23-го по 33-й. В 34-м году тоже был зафиксирован случай людоедства от голода в Советском Союзе. В 35-м, наконец-то, люди перестали есть людей, кошек, зато стали есть кору и желуди. Это подавалось как положительный момент. То есть уже, слава богу, хоть не убивают друг друга. Это есть советских документов, это не мои выдумки. Можно открыть советские же признания НКВД, ГПУ, они же писали на первые лица. Значит, это потом 36-й, 37-й год раскулачивания, все это надо посчитать. Естественно, чудовищная война. Естественно, послевоенный голод 47-го года.
Естественно, репрессии.
Ну да, естественно. То есть все это вместе, вот оно вот выливается в цифру 84 миллиона человек. И я хочу сказать, что, ну да, делаем, допустим, поправку на Первую мировую, но будет не 84, будет 80...
Ну, еще, конечно, извините, блокада, вероятно.
А, ну, это же война, я же посчитал.
Ну, да,
это я вот в войну, это подсчитано, конечно. Все жертвы, которые были от голода во время войны, от бомбардировок, от сверхсмертности, от надрыва, от убийств, от геноцида, который немцы устроили у нас, это я словом «война» объединил. Mm-hmm. Вот. Но я хочу так сказать, что вот эта цифра неоспорима. То есть это то, что реально проверяется реально существовавшим. Ну, мы видим, перепись советская, вряд ли советские товарищи приукрашивали положение в царской России. Уж это по меньшей мере 84 миллиона точно, это на совести вот аномальной вот этой вот эпохи.
Вот знаете, слушая вас, еще с ужасом думаю о том, с горечью невероятной, что у нас-то было куда расселять.
Да, это написано у Менделеева, он об этом и говорит. То есть он говорит, это без проблем, это в Европе некуда, а у нас есть куда, мы можем больше, больше, больше.
Теперь есть... туда приближается Китай,
да,
это... но это просторы, которые могли бы сейчас быть процветающими,
да,
густонаселенными.
Менделеев дал обоснование, у него есть огромные многотомные исследования, как России при таком большом населении выжить, потому что другая забойная дурь красных этих публицистов заключается в том, чтобы рассказывать об аграрном перенаселении и якобы неспособности царской России прокормить такое большое население. И некоторые договариваются до того, что вот это даже хорошо. Вот Сталин решил аграрный вопрос. То, что да, уменьшилось население, ну зато и был, те, кто выжил, зато может, мог
но
есть.
Это уже логика тех самых каннибалов,
ну,
о которых
да,
мы
да,
уже
да,
упомянули.
Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, как припелось в песне.
Но интересно, что еще и у нас запасы пресноводные,
да,
гораздо
да.
выше, чем в других
рыбные
странах.
Рыбные посчитайте.
Рыбные, безусловно.
Рыбные посчитайте.
Вот, то есть, конечно, но, к сожалению, мы уже стремительно вынуждены завершать наш разговор. Дионис, спасибо вам за чрезвычайно
пожалуйста.
Содержательную тему. Приходите к нам еще. Я сейчас убеждаюсь в том, что самое важное, чем надо заниматься, это просвещением.
Да, как же, это всегда
потому
надо.
Потому что иначе мы не сдвинемся с места в нашей стране. И напоминаю, что в студии у меня был Дионис Каптарь, пишущий под псевдонимом Дмитрий Зыкин. Всего доброго, храни всех Господь.
Спасибо вам.
Спасибо, Дионис.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.